Ит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. Сторонников действующей власти собирают на митинг в Петербурге в пику гражданским активистам. В Латвии проходит референдум о признании русского языка вторым государственным. И эксклюзивное интервью «Радио Свобода» Михаила Горбачева. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». В эти выходные в России пройдет множество акций, связанных с президентской кампанией. Ключевой день – воскресенье. Завтра Лига избирателей проведет автопробег за честные выборы в Москве, а также во множестве других городов России. Сегодня же проходят акции в защиту действующей власти. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
То ли петербургским сторонникам стабильности и сильной руки не дает покоя слава Поклонной горы, то ли их неприятно удивила бодрость оппозиционеров, которые, не побоявшись 20-градусного мороза, 4 февраля прошествовали по городу неожиданно стройными и многочисленными рядами, во всяком случае 18 февраля решено наглядно продемонстрировать свою лояльность и любовь к Владимиру Путину. Может быть, прочитав на самодельных плакатах слова «Путин очень плохой», кто-то решил уравновесить их плакатами «Путин очень хороший». Зачем вообще понадобилось митинговать за Путина?
Очень много проходит акций против Путина. В общем, я думаю, что штаб кандидата Путина возбудился, что нет никаких акций в поддержку, и поэтому проводят.
Считает заместитель председателя петербургского «Яблока» Николай Рыбаков. Совсем с другой точки зрения смотрит на этот митинг депутат Законодательного собрания Петербурга «Единорос» Виталий Милонов.
Мне кажется, что такой митинг нужен, хотя наши сторонники, это люди, которые не ходят на митинги, как правило, не их стиль, не наш формат абсолютно, но те мероприятия, которые были 4 февраля, они мобилизовали даже таких немножечко неповоротливых до митингов наших сторонников, и эта потребность уже назрела, и это не желание, как может показаться, кого-то сверху, а это желание исключительно снизу.
А вот Николай Рыбаков сомневается, что у участников митинга за Путина обнаружится искренний энтузиазм.
Потому что, когда ты идешь во что ты веришь искренне, то ты можешь идти даже, когда холодно на улице. А когда тебя гонят из-под палки, то идти по холоду не очень интересно. Я не думаю, что люди там будут стоять с огоньком. Когда результаты выборов подводятся не в результате голосования, а в результате переписывания и фальсификации протоколов, кто будет сводить на автобусах или вообще там манекены поставят. Никакой разницы нет. Прошла акция в поддержку Путина, галочку поставили, все.
Свозить автобусами и гнать насильно никого не будут, уверяет председатель профсоюза машиностроителей Петербурга и Ленинградской области Виктор Калинин. Между тем уже известно, что на совещании Союза промышленников и предпринимателей Владимир Дербин потребовал от бизнесменов привести на митинг по 100-200 человек. В предвыборной борьбе все стараются показать себя сильными. Это действует и на колеблющихся, говорит политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Кто выведет, как выйдет, уже в технику пошла, но для телевизионной картинки, для восприятия тех, кто находится далеко, это вот как бы сравнивается, какая сторона, какие козыри предъявляет вот в этой уже психологической борьбе. Идет борьба за то, чтобы люди поверили в результат. Потому что если люди не верят в результаты выборов, то выборы не имеют смысла. Вся политика – это баланс надежд и разочарований. И если вы после длительного срока пребывания хотите это продолжить, то это очень непросто. Вселить людей надежду на перемены, на лучшее. Вот это, я думаю, гораздо главнее, чем симметричные ответы на митинговые вещи.
По мнению Сергея Цыпляева, даже при полном процветании лозунг стабильности не годится для нового поколения, которое всегда хочет перемен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в Латвии проходит референдум по вопросу о признании русского языка вторым государственным. С такой инициативой выступило латвийское общество «Родной язык». Высказаться по этому поводу имеет право только граждане Латвии. За тем, как проходит референдум в Риге, следит мой коллега, специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Он сейчас на линии прямого эфира. Михаил, я вас приветствую, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Голосование по вопросу о признании русского языка в Латвии вторым государственным началось 7 часов утра. В это время открылись избирательные участки в республике. Голосовать граждане страны могут до 10 вечера, после чего и начнется подсчет голосов. И, как ожидается, утром в воскресенье будут объявлены результаты, а к 23 часам сегодня будут первые итоги. Хотя, как уверены многие, заранее понятно, что организаторам референдума вряд ли удастся заручиться поддержкой половины имеющих право голоса граждан страны, это приблизительно 770 тысяч имеющих право голоса, около 17% населения имеют на руках документы лиц без гражданства и участвовать в этом референдуме не могут. Напомню, что с инициативой проведения референдума, как вы уже сказали, выступил общество «Родной язык» Владимира Линдермана. Потом на этапе сбора подписей за проведение референдума эту идею поддержала, как ее иногда называют, русская партия «Центр согласия». Эта партия в прошлом году выиграла выборы в латвийский парламент, набрав в парламенте 31 депутата из 100, но эта партия депутаты не получили ни одного мандата в правительстве. Эксперты отмечают, что этот референдум усложняет и без того непростую ситуацию в обществе в Латвии. Обе стороны, те, кто за русский язык как второй государственный, те, кто против, в эти дни в Латвии проводят различные акции. Так, к примеру, противники русского языка как второго государственного накануне на льду реки Даугава выложили слово «Целиес», что означает «вставай». Это первая часть слогана «вставай и иди». Имеется в виду голосовать против. К автомобилям прикрепляют флажки, а к курткам ленточки цветов латвийского флага. Среди комментариев по поводу этого референдума, наверное, самым заметным стали слова творческого руководителя Нового Рижского театра Алвиса Херманиса о том, что этот референдум – стресс-тест для латвийского государства. Божий дар за 2 миллиона латов. Мы получаем список всех граждан, которые не верны стране. Именно так референдум – это тест для предателей этой страны. Конец. Президент Латвии призывал граждан накануне на референдуме поступить ответственно, чтобы единственным госязыком в Латвии оставался латышский. Ранее президент обещал даже уйти в отставку, если русский получит статус второго государственного. С видеообращением на русском языке выступил и бывший президент Валдис Затлес, который, как мне сказали коллеги, латвийской прессы, 3 года принципиально отказывался говорить на русском. Ну и сейчас уже обсуждают, что будет после референдума, станут ли латвийские русские более политически активны, или эта активность уступит место безразличия, апатии, как здесь говорят, что было вот в той истории с Центром Согласия по русской партии, которая выиграла выборы, но не получила ни одного места в правительстве.
Спасибо, Михаил. Михаил Соленков, специальный корреспондент Радио Свобода в Риге. Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
До понедельника приостановлены переговоры представителей мэрии Москвы и организаторов акции «Проводы путинской зимы». В Латвии проходит референдум о статусе русского языка. И кандидат президента России Сергей Миронов подпишет сегодня соглашение о сотрудничестве с Лигой избирателей.
Какие инициативы зеленых привлекают наибольшее внимание общества? Об этом организатор фестиваля «Эко-чашка» Анастасия Лауканин, ассистент проекта по освещению программы развития ООН Ольга Мартыненко, руководитель проекта «Зеленый офис Гранпис России» Юлия Пронина и эксперт российско-немецкого бюро экологической информации Ангелина Давыдова в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов.
Блогеры обсуждают подготовку к акции московских сторонников Путина 23 февраля и теледебаты, в которых участвовали Ирина Прохорова и Никита Михалков. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер.
Российские блогеры снова вернулись к теме митингов. Поводом послужило изменение маршрута шествия сторонников кандидата в президенты Владимира Путина, намеченного на 23 февраля. Изначально планировалось пройти по Тверской, однако московская мэрия предложила другой маршрут и попросила вдвое сократить количество участников. В ежедневном журнале член оппозиционного движения «Солидарность» Александр Рыклин пишет.
Моя гипотеза, что 23 февраля никакого 200-тысячного пропутинского марша по Тверской улице с следующим митингом на Манежной площади не случится, оказалась верна. А какой феерический сценарий, говорят, подготовил нам предвыборный штаб премьера под руководством режиссера Говорухина. Ходят слухи, будто большую часть пути во главе колонны должна была идти Надежда Бабкина с национальным лидером на руках, а Говорухин с Табаковым бросали бы им под ноги лепестки роз и пели торжественные гимны на древнегреческом. Увы, ничего столь прекрасного мы не увидим, потому что московская мэрия отказалась согласовать это мероприятие. Понимаете, мэрия не удовлетворила заявку Народного фронта и путинского предвыборного штаба о проведении шествия в центре Москвы, потому что это парализует город. Вся эта бодяга со столь шумно анонсируемым мероприятием вселенских масштабов – чистой воды блеф, гбистская разводка и мистификация, затеянная с единственной целью – дать возможность мэрии продемонстрировать собственную принципиальность. Дескать, забота городского начальства о москвичах достигла такого уровня, что они ради любимых горожан готовы и с Путиным воевать. Кто же теперь попеняет мэрии на отказ оппозиционерам провести митинг 5 марта, скажем, на Лубянке? «Да вы что, граждане, какая Лубянка? Мы же самому, сами знаете, кому отказали. Надо быть последовательными».
Слон.ру обратил внимание на то, как похожи акции, надписи на плакатах и баннерах у тех, кто «за» и «против». Речь не о смысле, а об исполнении. Большую изобретательность демонстрируют сторонники движения «За честные выборы», хотя и оппозиция иногда использует идеи путинских сторонников.
В воскресенье 29 января по Садовому кольцу в Москве прошел автопробег в поддержку митинга 4 февраля и шествия «За честные выборы». Очевидцы сообщают о нескольких тысячах автомобилей с белыми лентами, шарами и бумагой. Сеть сторонников Путина заявила о готовности провести 18 февраля ночной автопробег в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. 26 октября в интернете в открытом доступе была выложена почта блогера Алексея Навального. 19 декабря LifeNews.ru разместили у себя более 6 часов записи телефонных разговоров Бориса Немцова с другими участниками оргкомитета митингов «За честные выборы». Баннер «Путин, уходи» появился на одном из зданий около Кремля 1 февраля. На вопрос, почему предложение премьер-министру было вывешено напротив Кремля, а не Белого дома, организаторы акции ответили философски: «Все равно все понимают, кто тут главный». 15 февраля ряд блогеров выложили ссылку на баннер ровно противоположного содержания. Неизвестные призывали Владимира Путина поскорее вернуться в Кремль и так далее.
В российской блогосфере обсуждают предвыборные дебаты, состоявшиеся на телеканале «Россия-24». Их темой стала культура, а потому кандидатов в президенты представляли два связанных с этой областью человека. Владимира Путина – режиссер Никита Михалков, а Михаила Прохорова – руководитель издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Известный блогер Рустем Адагамов разместил в своем живом журнале видео эфира, которое сопровождали такие слова.
Для меня, например, сестра кандидата в президенты Прохорова – просто открытие. В конце дебатов Михалков, который в этом разговоре представлял Владимира Путина, заявил, что голосовал бы за сестру Прохорова на президентских выборах. Я могу только присоединиться к этому мнению. Очень странно, что до сих пор предвыборный штаб Прохорова, обещавший яркую избирательную кампанию, скрывал от нас такое сокровище. Если Прохоров действительно хочет хоть как-то прозвучать на этих выборах, он должен был не ходить на прожектор Пэрис Хилтон, чтобы уныло шутить там про гондолы, а умолять свою сестру принять активное участие в его кампании. В этом случае я бы, по крайней мере, засомневался, кремлевский ли проект Михаил Дмитриевич.
Публицист Иван Терданов так описал происходившее на телеэкране.
Действительно, заткнула за пояс известного режиссера, задавила его непрекращающимся потоком звуков так, что тому только оставалось хлопать глазами и выпускать какие-то его фирменные междометия, после которых у него обычно начинается речь. Но в этом случае до речи дело не доходило, так как выключить звук Ирины Прохоровой джентльменскими способами не представлялось возможным. Ура! В интернете праздник, всеобщее ликование. Представитель Путина обосрался. Теперь уж точно нужно отправить Путина на нары вместе с кликой, а Чурова сварить в кислоте.
Блогер Константин Пинаев, в свою очередь, обращает внимание на содержание беседы доверенных лиц Путина и Прохорова.
Отдельные медали заслуживают два момента. Первый. Монолог о божественном происхождении власти. Отсюда, видимо, и мигалки. Второй. После наброса про евро, доллары, рубли, Михалков свысока так объяснил Ирине, что народ мыслит категориями 100 и 200 рублей. После чего на тот же вопрос ответил гениально. Нужны, мол, финансовые специалисты. В общем, да, власть больна настолько, что даже относительно здоровые клетки деградировали до неузнаваемости.
Большинство блогеров были возмущены тем, что теледебаты в России проходят без непосредственного участия кандидатов в президенты. Фотограф Митя Олешковский написал в своем твиттере.
Вот ведь позорище! Сегодня предвыборные дебаты между Никитой Михалковым и Ириной Прохоровой. В какой еще стране это возможно?
Тон неучастия задал баллотирующийся на выборах премьер-министр России Владимир Путин. На сайте СНОБРУ основатель фонда научных исследований «21 век» Александр Новиков, узнав, что в отличие от остальных кандидатов Путин вообще не собирается принимать участие в дебатах, сообщил.
Смотреть дебаты людей, которые выполняют ритуальный танец, особого интереса нет. Да и видели мы их много раз. А вот посмотреть, как бы выкручивался ВВП при неподготовленном сценарии, было бы прикольно. Но, увы.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер. Счетная палата России готова провести переоценку приватизации 20-летней давности и назвать сумму разового взноса от нынешних владельцев крупных тогда активов. Но следует ли сегодня возвращаться к теме приватизации 90-х годов, что ранее предложил сделать премьер Владимир Путин? Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трифилов расскажет о других новостях.
Объем промышленного производства в России в январе увеличился на 3,8% к уровню такого же месяца 2011 года, после роста на 2,5% в минувшем декабре, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 2011 год промышленное производство в стране увеличилось на 4,7%, тогда как официальный прогноз на текущий год составляет 3,4%. Производство легковых автомобилей в России в январе увеличилось почти на 17% к уровню января прошлого года, составив 119 тысяч штук, сообщила Федеральная служба статистики. Крупнейшими производителями легковых автомобилей в России являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солерс», а также завод «АвтоФрамос», принадлежащий французской компании «Рено». Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, увеличилось за январь примерно на 5,8%, до 4 миллионов 911 тысяч человек, а уровень безработицы 6,1% до 6,6% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, число зарегистрированных безработных в течение первого месяца года выросло менее чем на 1%, составив на начало февраля 1 миллион 298 тысяч человек. Крупнейший банк России, контролируемый государством Сбербанк, подписал окончательное соглашение о покупке 100% акций подразделения австрийского Volksbank, объединяющего его филиалы в странах Центральной и Восточной Европы. Объем сделки, о которой было объявлено в середине июля, составил более 500 миллионов евро. Покупка этого актива станет для Сбербанка первой подобной сделкой за пределами стран СНГ. Глава российского правительства Владимир Путин на минувшей неделе предложил закрыть тему легитимности проведенной в 90-х годах приватизации за счет введения специального разового взноса от владельцев купленных тогда предприятий и компаний. Глава счетной палаты страны Сергей Степашин в интервью российской газете заявил, что его аудиторы уже готовы не только рассчитать величину этого платежа, но и в целом провести переоценку массовой распродажи государственного имущества. В 2003 году Счетная палата, по его словам, закончила исследование итогов приватизации в России, признав ее худшим вариантом из всех европейских стран. Однако в докладе был сделан вывод, что с точки зрения того времени она была проведена законно, а потому пересматривать ее итоги с юридической точки зрения некорректно. Нужно ли сегодня возвращаться к теме массовой приватизации? Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
На мой взгляд, все-таки необходимо. И вот почему. Я бы, может быть, и не считал бы так, но невозможно не обращать внимания на следующие факты. Уровень доверия у нас к крупному бизнесу, в особенности, у населения крайне низкий. А почему в том числе такой низкий уровень доверия? Ну, потому что люди пока еще не забыли, я думаю, не скоро забудут, что приватизация, она у нас была не просто нечестная, она была грязной и справедливой.
Президент Банка Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев согласен, что в российском обществе до сих пор сохраняется ощущение несправедливости приватизации, проведенной властями страны. Однако он сомневается в целесообразности пересмотра ее итогов.
Вот дальше, собственно говоря, вопрос, насколько в практических решениях можно следовать общественным настроениям, даже если это настроение большей части населения. Ну, например, известно, что у нас значительная, не знаю, больше или нет, часть населения не любит кавказцев, не любит евреев, не любит представителей сексуальных меньшинств. Ну, вот что, должны теперь все эти три категории из страны выселять или облагать каким-то дополнительным налогом? Наверное, все-таки надо исходить из того, были ли при приватизации нарушены действовавшие тогда законодательные нормативные нормы.
Впрочем, как считают эксперты, изменить отношение населения к массовой распродаже государственного имущества введением каких-либо разовых платежей властям страны не удастся. Игорь Николаев, например, советует учитывать, что после приватизации 90-х годов были и другие, не менее сомнительные сделки.
Другое дело, что вот так вот просто разовый взнос на тех, кто участвовал в приватизации 90-х годов, ввести и закрыть тему не получится. По ряду причин, по-моему, главное состоит в том, что, к большому сожалению, у нас эпоха нечестной приватизации, а точнее эпоха нечестного обогащения 90-ми годами не закончилась. В 2000-е годы были нажиты новые крупные состояния. Тот, кто был близок вертикали власти, тот и нажил. Поэтому сейчас в такой интересной ситуации оказался у нас нынешний премьер-министр. Если развивать тему, то не поймут друзья, не развивать не поймет народ.
Правительству или счетной палате сложно будет рассчитать и размер компенсационного разового платежа, о котором говорил Владимир Путин, а также определить его плательщика. Андрей Нечаев напоминает, что после перехода в частную собственность многие активы уже не раз меняли владельцев.
Вот наиболее в этом смысле показательный пример – это компания «ЮКОС». Мы должны брать Михаила Борисовича Ходорковского или с компанией «Роснефть», которая теперь владеет активами «ЮКОСа» после того, как компанию отобрали у ее прежних владельцев. Едва ли есть ответ на этот вопрос. Или там Потанин с Прохоровым «Норникель» покупали вместе, а потом разошлись. Теперь остался только Потанин. Мы должны с него с одного брать или все-таки с обоих? Ну и так далее, и так далее. Вот такого рода вопросов по частности возникает очень много.
Как сообщил Сергей Степашин, сразу после заявления председателя правительства некоторые крупные бизнесмены уже поддержали идею подобных выплат. Более того, он надеется, что и другие российские предприниматели добровольно согласятся частично компенсировать нечестную приватизацию.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена тому, как устроена церковная иерархия, каковы ее полномочия в теории и в реальности. Автор ведущей программы Яков Кротов. В Москве 12:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
До понедельника приостановлены переговоры представителей мэрии Москвы и организаторов акции «Проводы путинской политической зимы», которая намечена на 26 февраля на площади Революции. Об этом сообщил член оргкомитета кампании «За честные выборы» Сергей Удальцов. В Латвии сегодня проходит референдум о статусе русского языка. На голосование вынесены поправки в Конституцию, в случае принятия которых русский станет вторым государственным языком наряду с латышским. Кандидат в президенты России Сергей Миронов подпишет сегодня соглашение о сотрудничестве с Лигой избирателей при наблюдении на выборах 4 марта. В нескольких российских городах сегодня прошли митинги в поддержку кандидатов в президенты Владимира Путина. На северо-западе Пакистана число погибших в результате вчерашнего взрыва в городе Парашинар, по последним данным, возросло до 32. Ранее сообщалось о 23 погибших, 67 человек пострадали. В Дамаске прошли переговоры между представителями сирийского правительства и заместителем министра иностранных дел Китая Джай Цзюнем, который прибыл в Сирию с целью способствовать мирному урегулированию кризиса в этой стране. Джай Цзюн также встретился с представителями сирийской оппозиции. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк в интервью газете Daily Telegraph заявил, что если Иран обзаведется атомной бомбой, то не исключено, что и другие страны Ближнего Востока захотят начать ядерные разработки. В Вашингтоне у здания Капитолия сотрудниками Федерального бюро расследований был задержан подозреваемый в подготовке теракта.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В России в разгаре кампания по выборам президента, которая проходит на фоне небывалых за последние годы массовых выступлений. Политическую ситуацию в России в большом интервью обозревателю «Радио Свобода» Людмиле Телень комментирует бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев, и эта беседа до конца часа.
Михаил Сергеевич, если представить себе, что вы оказались в этой ситуации на месте Владимира Владимировича Путина, что бы вы стали делать?
Ну, во всяком случае, я должен был бы все сделать, чтобы не оказался в таком положении. Потому что все-таки после того, когда первый прошел срок его работы, и при всех издержках, которых было, хватало больше, чем надо, но тем не менее он много сделал позитив для стабилизации. И открывался шанс для, вообще говоря, довольно-таки основательной работы по продвижению России по пути демократии. Думаю, это не получилось. Я даже сомневаюсь, ставилась ли такая задача. Потому что в это время как раз даже ту не очень такую хорошую, но тем не менее, избирательную систему все показали. Я выступал раза два. Одно было выступление большое в российской газете. Ничего. У них есть еще такой прием. Если кто-то выступает, они тогда еще больше и злее дают отлуп или вообще не реагируют ни на что. Вот это уже говорит о болезни, которую надо лечить. И лечить это можно только общественным мнением.
Это болезнь лидера или болезнь системы?
Я думаю, что системы. Потому что система там вся вокруг лидера. Это,
кто значит, что определяет? Лидер системы или система?
Я думаю, лидер. В данном случае лидер. Лидер. Он ее создавал и создает под себя. Он использовал Конституции те самые моменты, от которых надо Конституцию нашу освободить. Я имею в виду, что они там, ведь, в общем, Конституция наша это дает права самодержавные первому лицу. Это никуда не годится. И мне думается, этим придется заняться. Болотная экспедиция и Сахаровская, она толчок вот такой дала всему обществу, это будет продолжаться. И если реакции не будет, то она выйдет и на площади, она выйдет на все, может выйти на палатки, на что угодно.
Михаил Сергеевич, ну возвращаясь все-таки к тому, что вот он наделал, допустим, определенный ряд ошибок. Что бы вы делали, если бы оказались в его ситуации вот с этим грузом ошибок, так как вы их оцениваете?
Ну, надо, вообще говоря, больше внимания уделить политическим проблемам.
Все-таки оставаться?
Я уже сказал, что ему надо делать. И я не меняю эту точку зрения.
То есть вы считаете, что и сейчас еще есть шанс для него уйти?
Ну, я думаю, что он теперь не будет уже уходить. Теперь уже надо исходить из того, что он остался. И я исхожу из этого. Он, вообще говоря, сам себя загнал. Ты остаешься, значит, ты не реагируешь. Ты воспринимаешь советы как вообще недопустимые, разнос пошел он. Он же сказал президенту Горбачеву, надо язык прикусить.
Публично сказал?
Ну, конечно, конечно. То есть вообще распоясался человек. А его копируют другие остальные. И тем не менее, я бы, ну, я столько же в политике. Я сохраняю какой-то позитив к нему в отношении. Если он это просто устроил до отвода глаз, нас, так сказать, дураков считать, ну, я скажу это, он проиграл тогда уже тогда проиграл.
Михаил Сергеевич, ну вы всерьез считаете, что человек 12 лет был одним, а на 13-й год вдруг радикально изменяется?
Бывает и 20 лет один, а на 30-е годы его меняются. Дело не в том, что так хочется измениться, а потому что ситуация сейчас такая. Я думаю, что даже в его лагере, который его поддерживает, проголосуют, чтобы его избрать, там, и так далее. И если он окажется, а я думаю, он окажется, то он почувствует, что в массе людей, которые за него сегодня выступают, это настроение будет меняться.
Насколько Путин зависит от своего окружения? Или наоборот, окружение зависит от него? Насколько он скован? Или наоборот, он абсолютно...
Я думал, что он вообще не зависит. А оказывается, он все-таки зависит. И особенно, что касается собственности, что касается, так сказать, вот там, в связи с этим кадры. Вот они уже там переплелись, а в этом переплетении всегда же есть зависимость. Потянешь за этот конец, тянется и другой.
Кто кого тянет?
Я думаю, что он в основном всех тянет, но ему приходится, видимо, считаться.
Какое главное отличие между им, как лидером, и вами?
Я думаю, отличие в худшую сторону. У меня в лучшую сторону.
Нет, я думаю... Вот главное отличие между вами, как политическими лидерами.
Давай не будем. Не люблю я эти даже аналогии с кем-то, а уж тем более с собой нет. Хорошо. Я думаю, что времена прошли, друзья. Прежде всего, времена прошли. Конечно, у них есть что терять. У меня я терял власть, я терял положение и так далее, но я не терял миллиарды, потому что это у меня отсутствовало.
К какому типу политиков относится Путин без сравнения с вами? Вот смотрите, есть те политики, кто держится за власть, которые это делают ради того, чтобы спасти свои капиталы и приумножить их. Есть те, кто это
он
делает...
Он такой же. Но у него есть ограничения. Вот он 2 срока служил, и надо было бы, так сказать, не возвращаться. Там дым придумали, вот теперь, так сказать, его разруливают и опять. Мне думается, что это одна из причин того, что надо реформировать нашу Конституцию и укреплять конституционные основы нашего государства. Один раз и без всяких повторений. То есть 2 срока и все.
Если вы правы, то тогда, чтобы он ушел, ему должны дать гарантии того, что не тронут капиталы, которые нажил, скажем, его близкий круг. А если ему таких гарантий не дадут, то он не уйдет.
Вот это видно будет. Я думаю, ему придется вообще заняться. И он уже даже рассуждает на ту тему, как вернуть, повернуть эти деньги. Это вопрос такой, который встанет и сейчас. И его надо ставить. Если он еще не решился, ему надо помочь решиться.
Отлично. Как помочь? Вы говорите, давление
помочь,
со стороны общества.
Помочь тем, что будут функционировать демократические институты.
А их нет.
Будут.
Как? Откуда они возьмут?
Ну вот люди же появились откуда-то. На Болотной, на Сахарове.
Вы слушаете беседу обозревателя «Радио Свобода» Людмилы Терин с бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым о политической ситуации в России. Среди прочего, они обсуждали возможные действия Владимира Путина в случае его победы на президентских выборах.
Путин, вот он становится 5 марта президентом, допустим.
Он допустил много ошибок. Вот теперь пусть исправляет их. Допущенные ошибки.
Какую ошибку он может совершить уже на этом этапе? Вот в чем самая большая опасность и для него, и для общества?
А вот если он будет продолжать ту линию, которая привела его в тупик и нас всех вместе с ним. Из тупика надо выбираться. А это можно выбраться только, когда участвуют люди, когда они политически понимают, что к чему идут. Это вот решаться надо.
Вы думаете, он может принять эти решения... Ну, сообразуясь с каким-то изменением собственных взглядов или только под давлением извне?
Я думаю, то и другое.
То есть вы верите в то, что он может меняться?
Да.
А его окружение, которому будет говорить, нельзя?
Ну, я думаю, окружение такое. Он, наоборот, знаете, я знаю, что я делаю. Делайте, как я, делайте лучше.
А есть какие-то симптомы того, что все-таки он склонен договариваться с обществом? Вы говорите, оппозиция внутри себя не может договариваться. Но эта власть никогда не договаривалась с обществом и вообще не склонна к компромиссу. За эти 12 лет Владимир Владимирович проявил себя как человек не
готовый. Ты никак не поймешь, что пришло время, когда им придется договариваться. И нам всем придется договариваться. Ты думаешь, как были, мы так и остались. Стадом, нет?
Выходим на Болотную, выходим на Сахарова, выходим на Садовое кольцо. А дальше что? Дальше Путин побеждает на выборах, а что делать?
И дальше надо выходить. Они спрашивают, ну что, вы вышли, раз вышли, два, хватит. Выходить надо. Выходить, подтверждать, напоминать. А потом, вот когда завершится вся выборная эпопея, и требовать выполнения всего, о чем шла речь, и в том числе он пообещал очень много.
Но вы же понимаете, что он пообещал столько, что выполнить невозможно. Он же пообещал все, кроме коммунизма, по-моему.
Ну, лучше бы он коммунизм пообещал. Там уж ясно, что ее недостижимо. Это значит, что он действовал безответственно.
Да, ну и что смысл с него требовать после выборов?
Пусть он объясняется, пусть он держит ответ.
Ваш прогноз в том, что все-таки движение «Болотный сахар», условно назовем так, будет расширяться?
Будет.
Оно не остановится после
этого? Нет.
А как вы полагаете, насколько Путин готов к силовому решению проблемы?
Я думаю, он не пойдет на это. Это страх. Не пойдет он на это.
Страх перед тем, чтобы применить силу?
Да, именно страх, чтобы применить и потом быть ответственным за это.
Но если те, кто пришел на Болотную и на Сахарова, будут продолжать свои действия, в какой-то момент у власти может возникнуть соблазн применить силу?
Соблазн возникает. И у меня возникали.
А вас что
удерживало? И уходили так же, как возникали.
А вас что удерживало?
А вот то же самое. Все-таки понимание того, что это самое крайнее. Позиция, и она все равно. Я вообще был же. Мое кредо это все-таки сделать без крови было. Не обошлось. Ну, такую империю, как нашу, развернуть.
Как вы расцениваете роль силовиков сегодняшних при Путине? Насколько это серьезная его опора?
Я думаю, что народ у нас не будут стрелять. У меня такое понимание. Вот. Оно какое-то внутреннее убеждение. Ну сколько могут стрелять еще? И куда ни глянешь, эта стрельба ничего не дает. А потом, в конце концов, надо все-таки садиться и договариваться с участием посредников, без участия самим, но все равно садиться, в конце концов, и договариваться.
Вы исключаете возможность каких бы то ни было политических провокаций, которые бы развязали ему руки для применения силы?
Осенью 91-го года не пошли-то спецназы наши на Белый дом, нет. Потому что лидеров этих командиров, сами участники, нет, что они в народ стрелять не будут.
Насколько политический лидер способен контролировать эти силы? Они у него под контролем или эти провокации могут возникнуть помимо его воли? То есть дальше он станет перед фактом, использовать их или не использовать, реагировать на это или не реагировать, но сделано это будет как бы за его спиной. Или это может происходить только при его участии?
Нет, это вот публика, которая вот заболеет этим провокационными делами, это опасная публика тут. И мне пришлось очень серьезно, и тем не менее, они терпели поражение за поражением политической, в открытой политической борьбе, но они продолжали искать способы, как опять, с какого захода, так сказать, все-таки выйти на противостояние. Причем когда уже программа антикризисная принята и пошла в работу, новый договор опубликован и назначено подписание уже его. Пленум КПСС прошел 25 июля и принял решение в ноябре собрать очередной съезд и там решать вопрос о реформировании партии. Короче говоря, все фундаментальные вопросы, которые стояли, запущены. И это еще больше напугало. Но еще напугало то, что, встретившись 30 июля, я, Борис Николаевич и
Назарбаев
говорили о том, от кого надо избавляться, что нам не нужно ждать, пока он Конституцию новую примет, потому что слишком детальные все у нас разработки. Вот там надо сразу проводить выборы и действовать. Договорились по каким-то, обменять по каким-то кандидатурам довольно много, особенно по силовикам заменить их в основном. Вот, и все это было записано, и это их подстегнуло. Вот эту глупость мы сделали, и все.
Подводя черту по тем, о чем мы говорили, возможность политических и не только политических провокаций, она остается.
Остается.
И ответственность за то, как на них реагировать, лежит на лидере.
Это кто перехитрит и кто на кого переложит эту ответственность. Это всегда как он.
Михаил Горбачев, мы продолжим интервью после краткого выпуска новостей. В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
До понедельника приостановлены переговоры представителей мэрии Москвы и организаторов акции «Проводы путинской зимы». В Латвии проходит референдум о статусе русского языка. Кандидат в президенты России Сергей Миронов подпишет сегодня соглашение о сотрудничестве с Лигой избирателей. Мы возвращаемся к беседе обозревателя «Радио Свобода» Людмилы Терень с бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым о политической ситуации в России. Один из вопросов касался того, как не допустить варианта силового противостояния.
Вот смотрите, чем больше будет давление на власть, тем больше будет людей выходить на площади, тем больше будет соблазн каких-то людей остановить это с помощью силы, с помощью провокации, с помощью использования каких-нибудь случайных, ну, стихийно возникших стычек. Я не про власть, я про оппозицию, про тех, кто выходит на площади. Как им сохранить баланс? Как им не дать себя втянуть в силовое противостояние? Где та черта, когда они должны остановиться и сказать: «Все, дальше мы не идем».
Они будут их находить. Это никто тебе не скажет. Вот до этого, а через 5 лет. Нет, это будет видно, и это прежде всего будет определяться настроением в обществе людей. Так отрицательно воспринимались попытки националистов, групп националистов что-то сделать. И тут же пресекали. То есть это настроение уже есть в обществе самом.
Как вы считаете, в какой степени успех того, что будет здесь происходить, зависит от позиции, ну, условно говоря, Запада? Демократических цивилизованных стран, которые...
Запад пусть не лезет.
Выходить на митинги, повторять эти требования до тех пор, пока они будут услышаны? Или создавать какие-то политические механизмы?
Я думаю, что нам, вообще говоря, для этого времени, после выборного, нужно создать из всех демократических, подлинно демократических сил, большую, серьезную, независимую политическую силу. И нам, по-моему, наиболее подходящая и нужная – это социал-демократическая партия. Или партия социал-демократического толка.
Но те, кто выходит на болотную Сахарову, говорят, что они не приемлют политики, что она им неинтересна, и они в ней участвовать не хотят.
Вы знаете что? Выходят одни, а говорят другие. Говорят те, у кого очень амбиции большие, и они вот никогда не договорятся. Вы посмотрите, сколько лет идет разговор у них, и все они, так сказать. Дальше тусовки дело не продвигается.
Почему только у них? Вы же тоже пытались договориться и создать социал-демократическую партию?
У меня было другое. Я доходил до Кремля. Собирали людей, набирали все. И надо было регистрировать. И не приходило. Больше того, мне прямо открыто. Ну, не зарегистрируем мы вам, Михаил Сергеевич. Они были настолько нахальны. Это им никогда не прощать нельзя и забывать не надо.
Но ваше общение с демократическими лидерами, с гражданскими активистами было простым? Вам легко было с ними договориться?
Я должен сказать, вот сейчас больше людей, молодых, за последние годы вошедших в политику, с которыми можно создавать серьезную партию. А такая партия нужна. Их должно быть не 10, не 20, тем более, если будет 20... Это раскол.
Что может помешать создать такую демократическую коалицию, кроме действий Кремля?
Все будет зависеть от самих демократов.
В чем их слабость?
Если они будут той же болезнью болеть, как арабы, которые никогда не могут объединиться перед общей бедой до сих пор. Как было, так и есть.
Какое у нас есть время для того, чтобы договориться? Сколько? Месяц, два, полгода, 6 лет до следующего
надо в течение года в основном сдвинуть ситуацию. Я думаю, нам нужны новые выборы, и думские, и президента потребуются.
И вот это очень интересная тема, Михаил Сергеевич. А как это реально? Да, все понятно, все сходятся на том, что нужны новые парламентские выборы и президентские при других условиях. Как это можно реализовать?
Главная предпосылка вот это выйти на понимание необходимости перемен. И что касается, прежде всего, конституционных основ. Ну, собственно, не конституционные основы меняются, а положения конституционные, чтобы они выражали то, что сейчас стало понятным для общества.
А как вам разговоры о том, что вот это среднее поколение политиков, которое успело себя проявить, ну, не слишком, может быть, не всегда удачно, должно уйти и освободить место молодым? Ну, условно говоря. Касьянов, Рыжков, Немцов, Явлинские уходят, а на их место приходят новые, незамедлительно.
Я думаю, что это заблуждение. Потому что те, что приходят молодые, совершенно молодые, они как раз нуждаются, что хотя бы рядом с ним были те, которые, за которыми они сразу идут. А им и не бесполезно и люди другого, кто разделяет их взгляды и поддерживает. Потому что я не вижу оснований для конфликта поколений. Я не вижу. Наоборот. Я вижу основания для сотрудничества.
А вот скажите, Михаил Сергеевич, вот наступает 5 марта. У нас уже есть нелегитимная дума. У нас появляется президент, легитимность которого будет очень ограничена в силу того, как проходили выборы, в силу того, какая политическая система действовала. Значит, мы получаем нелегитимную думу, нелегитимного президента.
Вот... В течение года провести выборы новые и думы, и президента.
Хорошая перспектива. Как добиться?
В Вот так вот добиться, ставить те вопросы, которые надо решать. Если они будут уходить, и те, и другие, они на это и рассчитывают.
Да.
Заволокитить, да. Пронесет, эти, куда деваться, предложили, пообещали, замолчат и скажут, да бросьте вы столько дают, давайте вот так.
Значит, только давление снизу,
да,
на власть.
Да, да. Площади, давление, учтили, улицы, давление может быть таким, что они даже не ожидают, и мы все не ожидаем.
Михаил Сергеевич, а вас не пугает нарастающая конфронтация, которая идет не от болотной Сахарова, а скорее от власти? Вот началась война митингов. Митинги против Путина, в ответ митинги за Путина. И эта волна нарастает. Вы не видите здесь опасности?
Нет. Это только лишь показывает, что, значит, на правильном пути те, которые начали движение. И уж если люди в морозы выходили и несли свои, так сказать, и мысли, и требования, то весной они тем более не уступят.
Напоминаю, вы слушаете беседу обозревателя «Радио Свобода» Людмилы Терень с бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым о политической ситуации в России и о предстоящих президентских выборах.
А если Путин триумфально победит? Вот он наберет не 50, даже 1%, а 60%
в
первом туре.
Ну что? Во-первых, с этими процентами мы уже видим, вот сколько пришло в «Новую газету», где я, так сказать, все-таки там связанный и знаю ситуацию, сколько пришло туда писем. Шли же указания прямо, вам надо управу, вам надо из вашей управы обеспечить на Поклонную гору 250 человек управы.
Вы думаете, он рискнет проделать ту же операцию на президентских выборах?
Да, по-моему, же делают. Ну, это...
Не страшно?
Нет, нет.
Почему Путину не страшно? Он не боится получить неуправляемую страну?
Он воспользуется административным ресурсом, так он рассуждает, замордует, так сказать, все каналы в ход пустит, первый, второй, третий и сколько там еще.
Ну что это, он неадекватно оценивает ситуацию, или он неадекватно оценивает свои силы, или, может быть, наоборот, он-то себя адекватно оценивает, а мы наоборот слишком оптимистично смотрим на ситуацию.
Оптимистично. Я смотрю на то, что это движение не замрет. Оно будет продолжаться.
Он понимает, что это движение не замрет?
Я думаю, да. Он почувствовал это.
Смотрите, вот после выборов может сложиться такая ситуация. Страна проголосует за Путина в первом туре. Ну, условно говоря, он получит в целом по стране 55% голосов. А Москва и Питер не дадут ему этих процентов. В Москве и в Питере он не победит. Как это меняет для него политическую ситуацию?
Да это для него не так просто.
Вот
потому что многое всегда в странах зависит от того, как развиваются процессы политические в столицах.
Хорошо, а если заглянуть с другой стороны, какие шансы дает такой расклад сил оппозиции, если оппозиция понимает, что в Москве и в Питере у нее большинство, а не у сторонников Путина?
Если здесь будет перевес, это будет хорошо. Если здесь не будет перевеса, это нормально, перевеса. Это нормально.
Михаил Сергеевич, а все-таки возвращаясь к возможной победе оппозиции, ну, условной победе в Москве и в Питере, проигрышу Путина в Москве и в Питере, не создает ли это ситуацию, когда москвичи и питерцы могут первыми потребовать возвращения выборов мэров и провести их немедленно?
Это все уже потребовали, тут не нужно. Ну... Это будет делаться. Вы обратили внимание, он обсуждает какой-то вопрос, возможно, ну посмотреть еще надо, ну известно, то есть он резервирует, чтобы до конца не сказать. А почему до конца не сказать?
А почему до конца не сказать?
Вот именно. Значит, он что, игрой будет дальше продолжать?
Угу.
Это плохо кончится для него.
А что значит, вот вы говорите, плохо кончится, как для него плохо кончится? Революция, что произойдет?
Знаешь,
что значит для него плохо кончится?
Знаешь что, о революциях никто не берется их предсказывать. Я все время ссылаюсь на это. Ленин в январе в Швейцарии дает интервью в библиотеке журналистам. Последний вопрос, который они задают. Господин Ленин, а когда у вас там революция все-таки будет? Вот это дело других поколений. В феврале разразилась революция. Сошлюсь на себя. Я в 89 году был с визитом в Германии, в Западной. Вышли мы с Колем на встречу с журналистами. Мы им рассказали, о чем мы говорили, о чем договаривались, как, что делать будем. В конце концов, они спрашивают, ну так вы все-таки вы говорили или нет об объединении Германии? Да, говорили. Ну и что? Сказали, это дело 21 века. Разными словами я и он сказали. А через 3 месяца пала Берлинская стена и пошел процесс объединения. Так что здесь часто история нам преподносит очень важные уроки.
И все-таки, Михаил Сергеевич, вот вы говорите, иначе Путину будет хуже. Это хуже, это для него лично хуже или в исторической перспективе хуже? То есть человек может войти в историю?
Нет, я говорю о политике. Часто это приводит к тому, что это и человеческой драмой становится.
Возвращаясь в 90-е годы, тогда оппозиция режиму все-таки возникла внутри этого режима. Есть ли сейчас возможность того, что люди, которые начнут раскалывать эту систему изнутри, появятся там где-то рядом с Путиным? Или там выжженное поле, и там ничего не может произойти?
Нет. Вот я думаю, как раз может пойти эти трещины и какие-то расколы или что-то. В процессе того, будет возникать новая ситуация, будут ли решаться эти вот вопросы, о которых мы говорим. Я думаю, скорее всего, это будет. Он добровольно сам повесил на свою шею всю ответственность за все эти проблемы. И в последнее время в 4 или 5 газетах по направлениям расписался. Вот хорошо.
Михаил Сергеевич, ну вы же публично объявили, что вы будете голосовать за яблоко на парламентских выборах. Проголосовали? Проголосовали.
Да.
И проиграли.
Явлинский, я это знал, что...
Явлинский пытался участвовать в президентских выборах. Не удалось. Ну, я могу предположить, что вы, как человек, голосовавший за яблоко, наверное, симпатизировали ему как кандидату в президенты. И на самом деле много людей, таких же, как и вы. Что они в этой ситуации должны делать? Как им поступать, если среди ассортимента кандидатов в президенты
идти,
нет человека,
идти который... Идти на выборы и принимать участие в тайном голосовании. Потому что с этими бюллетенями, которые высвобождаются в результате неявки избирателей, они найдут применение. На выборы я пойду. Я один раз только не был за всю жизнь.
Ну вот вам кажется политически эффективной позицией выбирать какого-то кандидата как наименьшее зло? Вот эта теория наименьшего зла, ну, в отсутствии своего кандидата выбираем наименьшее зло. Условно говоря, голосуем за Зюганова, потому
она
что...
Она приемлема. Мы вроде бы отбираем голос у потенциального победителя и уменьшая его, так сказать, набирать больше голосов и выглядит респектабельно.
О политической ситуации в России рассуждал бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев. Вопросы ему задавала обозреватель «Свободы» Людмила Терин. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. Через 10 минут сразу после новостей в эфире передача «Человек имеет право». Мера пресечения как инструмент для манипуляции далеких от правосудия. Национальность как отягчающее обстоятельство. Об этом «Человек имеет право» автор и ведущая Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что-то такое глобальное, чтобы не пугать наши власти. У нас заявка подана на 1000
человек. Люди каждый день рискуют своими жизнями. У них нет возможности...
Президент предложил повысить расходы до рекордного уровня.
На территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере.
Все будет зависеть от результатов токсикологической экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.